Теперь дров в костер подбросила Сюзанна. На юге ослепительно и ровно горела праматерь. Из усвоенного в школе Сюзанна знала, что это значит.
«Венера?»
– подивилась она.
«Или солнечная система, частью которой является этот мир? Иная, как и все прочее?»
Сюзанну вновь захлестнуло уже знакомое ощущение нереальности происходящего. Ощущение, что это непременно должен быть сон.
«Продолжай»,
– попросила она.
«Что произошло после того, как голос предостерег тебя насчет свалки и мальчугана?»
«Я поступил, как меня учили поступать, если со мной когда-нибудь случится нечто подобное. Ударил кулаком в дыру, откуда сыпался песок. И вытащил кость, челюсть, но не эту. Кость, извлеченная мною из стены на постоялом дворе, значительно превосходила ее размерами и почти наверняка принадлежала одному из великих пращуров».
«Что с ней стало?»
– спокойно спросила Сюзанна.
«Однажды ночью я отдал ее мальчику», –
сказал Роланд. Пламя костра расцвечивало его щеки узором жарких оранжевых бликов и пляшущих теней.
«Как защиту. Своего рода амулет. Позднее мне показалось, что она уже сослужила свою службу. Я его выбросил».
«А это тогда чья челюсть, Роланд?»
– спросил Эдди. Держа кость на весу, Роланд долго задумчиво смотрел на нее, потом вновь бросил ее к себе на колени.
«Потом, когда Джек уже... После того, как он погиб, я нагнал человека, которого преследовал».
«Уолтера?»
– ставила Сюзанна.
«Да, у нас состоялась беседа. Долгая беседа. В какой-то миг я уснул, а когда проснулся, Уолтер был мертв. Мертв по меньшей мере сотню лет, а может быть и больше. От него остались лишь кости, что, в общем, подходило к обстановке, ибо местом нашей беседы Уолтер избрал погост».
«Да уж, долгонький вышел разговор. Ничего не скажешь»,
— сухо заметил Эдди. Тут Сюзанна слегка нахмурилась, но Роланд только кивнул.
«Долгий-предолгий», — сказал он, глядя в костер.
«Утром ты очухался, и к вечеру того же дня вышел к Западному морю»,
— сказал Эдди.
«А ночью нагрянули те страшенные омары, да?»
Роланд снова кивнул.
«Да, но прежде чем покинуть Голгофу, где мы с Уолтером говорили или грезили, или что уж это было, я взял от его остова вот это».
Стрелок поднял кость, и оранжевый свет вновь скатился с мертвого оскала.
«Челюсть Уолтера»,
— подумал Эдди, и его пробрал легкий озноб.
«Челюсть человека в черном. В следующий раз, когда тебе взбредет в голову, что Роланд может быть обычный мужик, каких пруд пруди, вспомни о ней, Эдди, мальчик мой. Он все это время таскал ее с собой, словно какой-то людоедский трофей. Боже!»
«Я помню, о чем подумал, когда взял себе эту кость», — продолжал Роланд. «Помню очень хорошо. Это единственное сохранившееся у меня воспоминание о том времени, какое не сбивает меня с толку. Я подумал. Я спугнул удачу, выбросив то, что нашел, когда встретил мальчугана. Эта кость заменит мне ту». Только тогда я услыхал смех Уолтера, злобное, гаденькое хихиканье. И голос его я тоже услышал.
Сюзанна спросила.
«Что сказал Уолтер?»
«Слишком поздно, стрелок», — сказал Роланд. «Вот что он сказал. Слишком поздно. Отныне и вовеки удачи тебе не будет. Таково твое, Ка».
«Хорошо»,
— наконец подал голос Эдди.
«Основной парадокс мне понятен. Твои воспоминания разделились?»
«Не разделились, удвоились».
«Ладно, пусть так. Это почти то же самое. Разве нет?»
Эдди подхватил прутик и тоже нарисовал на песке маленькую картинку. Он потыкал в левую часть прочерченной в земле бороздки.
«Вот твои воспоминания о том, что происходило до твоего прихода на постоялый двор. Одна черта».
«Да».
Эдди потыкал прутиком в линию справа.
«А это о том, что случилось после того, как ты вышел из-под земли по другую сторону гор, на погост. Туда, где я тебя ждал, Уолтер. Тоже одинарная черта».
«Да. указав на середину рисунка, Эдди затем заключил ее в неровный, грубо очерченный круг.
«Вот что тебе надо сделать, Роланд. Изолировать этот двойной участок. Мысленно огородить его частоколом. Да и забыть. Это же ерунда. Дело прошлое. Что оно может изменить? Было и быльем поросло».
«Да нет же». Роланд поднял кость на ладони, демонстрируя ее своим собеседникам. «Коль мои воспоминания о мальчике Джейке ложны, а я знаю, что это так, откуда у меня это? Я взял ее взамен выброшенной мною кости. Но выброшенная мною кость происходила из погреба на постоялом дворе. А согласно тому ходу событий, который, я с уверенностью полагаю истинным, ни в какой погреб я не спускался и не говорил ни с каким демоном. Я отправился дальше один, прихватив с собой свежей воды и только».
«Послушай-ка, Роланд», —
серьезно проговорил Эдди.
«Одно дело, если челюсть, которую ты крутишь в руках, и есть та самая, с постоялого двора. Но разве не может быть, что все это постоялый двор, пацан, говорящий демон, твои глюки? И ты забрал у бедняги Уолтера челюсть просто потому, что...»
«Нет, не глюки», — перебил Роланд. Его блекло-голубые глаза снайпера остановились сперва на Эдди, потом на Сюзанне. Затем стрелок сделал нечто, явившееся полной неожиданной для обоих молодых людей. И Эдди готов был в том поклясться. Для него самого. Роланд швырнул кость в костер. Мгновение она просто лежала в пламени. Белый осколок далекого прошлого, изогнутый в жутковатой призрачной полуулыбке. И вдруг багряно заполыхало, обдав поляну ослепительным алым светом. Дружно вскрикнув, Эдди с Сюзанной вскинули руки к лицу, защищая глаза от нестерпимого сверкания. Кость начала меняться. Не плавиться, меняться. Зубы, схожие с покосившимися надгробиями, слипались в глыбки. Мягкий изгиб верхней дуги распрямился, кончик резко отогнулся к низу. Уронив руки на колени, разинув рот, Эдди изумленно впился глазами в кость, которая больше не была костью. Она окрасилась в цвет расплавленного металла. Зубы превратились в три перевернутых латинских «ви». Среднее было больше тех, что по краям. И внезапно Эдди увидел, чем хочет стать кость. Так же, как он разглядел в древесине пня прощу. «Ключ», — подумал он.
«Ты должен запомнить форму», —
мелькнула лихорадочная мысль.
«Должен, должен».
Взгляд Эдди отчаянно заскользил по бородке. Три выемки, три перевернутых «ви», та, что в центре пошире и поглубже соседних. Три выемки, а самая последняя с закорючкой, с таким неглубоким строчным латинским «с». Потом пламенеющие очертания вновь изменились. Кость, превратившаяся в некое подобие ключа, стянулась, собралась яркими перекрывающимися лепестками и темными, бархатистыми, как безлунная летняя полночь, складками. Мгновение Эдди видел розу, победоносную алую розу, какая могла бы цвести на заре первого дня этого мира, создание неизмеримой, неподвластной времени красоты. Эдди взирал, и сердце его было открыто, словно там, в огне, нежданно воскреснув из мертвой кости, сгорала вся любовь, вся жизнь. Сгорала, ликуя в своей поразительной, зарождающейся дерзости, объявляя отчаяние миражом, а смерть сном.
«Роза!»
— проносились у Эдди в голове несвязные мысли.
«Сперва ключ, потом роза. Смотри, смотри же, вот открывается путь к башне!»
В костре сипло треснуло. Наружу, разворачиваясь веером, полетели искры. К звездному небу рванулись языки пламени. Сюзанна взвизгнула и откатилась в сторону, сбивая с платья оранжевые точки. Эдди не шелохнулся. Он сидел прикованный к месту своим видением в цепких объятиях чуда и великолепного, и ужасного. Не заботясь о пляшущих по коже искрах. Потом пламя вновь осело. Ни кости, ни ключа, ни розы.
«Запомни!»
– велел он себе.
«Запомни эту розу и форму ключа!»
Сюзанна всхлипывала от ужаса и потрясения, но на миг пренебрегши ею, Эдди отыскал палочку, которой они с Роландом рисовали. и трясущейся рукой вывел на земле очертания, явившиеся ему в огне.
«Зачем?»
– наконец спросила Сюзанна.
«Бога ради, зачем? И что это было?»
Минуло 15 минут. Пламени костра позволили ее пригаснуть. Рассыпавшаяся горячая зола частью была затоптана, частью потухла сама. Эдди сидел, держа жену в объятиях. Сюзанна, устроившись впереди, откинулась к нему на грудь. Чуть подаль, в сторонке, Роланд, подтянув колени к груди, угрюмо всматривался в жаркие красно-оранжевые уголья. Насколько мог судить Эдди, метаморфоз кости никто, кроме него, не заметил. И Роланд, и Сюзанна увидели нестерпимое сияние ее сверхнакала. Роланд, кроме того, видел, как кость взорвалась или схлопнулась. Этот термин с точки зрения Эдди точнее отражал то, чему он стал свидетелем. Но и только. Или так молодому человеку казалось. Роланд, однако, порой делался скрытен. А уж коли он решал держать свои намерения в секрете, то секрет этот оказывался поистине строжайшим. Эдди знал это по собственному горькому опыту. Он задумался, не рассказать ли остальным, что он видел, или полагал, будто видел, и решил, по крайней мере, до поры до времени держать язык за зубами, а рот на замке. Никаких признаков самой челюстью в костре не было, ни осколочка.
Затем, что у меня в голове заговорил вдруг властный голос, молвивший: «Ты должен», — ответил Роланд. «То был голос моего отца, всех моих праотцов. Когда слышишь подобный голос, не повиноваться и немедля немыслимо. Так меня учили. Касательно же того, что это было, ничего сказать не могу. По крайней мере, сейчас. Знаю только, что последнее слово Кости прозвучало. Я пронес ее через все, чтобы его услышать».
«Или увидеть», —
подумал Эдди и еще раз сказал себе.
«Запомни. Запомни розу. Запомни форму ключа».
«Она чуть нас не спалила»,
— Сюзанна говорила устало и раздраженно. Роланд покачал головой.
«По-моему, это больше походило на потешные огни, какие бароны, бывало, запускали в небо на приемах по случаю проводов старого года. Яркие и пугающие, но не опасные».
Эдди посетила некая мысль.
«Роланд, а двоиться у тебя в мозгах не перестало? Не отлегло, когда эта кость взорвалась, а?»
Он был почти убежден, что теперь-то все в порядке. Во всех фильмах, какие он смотрел, такая грубая шоковая терапия почти всегда срабатывала. Но Роланд отрицательно мотнул головой. Сюзанна в объятиях Эдди пошевелилась.
«Ты сказал, что начинаешь понимать».
Роланд кивнул.
«Да, так мне кажется. Если я прав, мне страшно за Джейка. Где бы, в каком бы, когда он ни был, мне страшно за него».
«Что ты хочешь сказать?»
– спросил Эдди. Роланд встал, отошел к свернутым шкурам и принялся расстилать их.
«Для одного вечера историй и волнений довольно. Пора спать. Утром мы пойдем вспять по следу медведя и посмотрим, нельзя ли отыскать портал, который он был приставлен охранять. По дороге я расскажу вам, что мне известно и что, как мне кажется, произошло, что, по-моему, все еще происходит».
С этими словами стрелок завернулся в старую попону и новую оленью шкуру, откатился от костра и больше говорить не пожелал. Эдди с Сюзанной легли вместе. Уверившись, что стрелок, должно быть, спит, они занялись любовью. Лежа без сна, Роланд слышал их возню и последовавший за ней негромкий разговор. В основном речь шла о нем. После того, как их голоса смолкли, а дыхание выровнялось и зазвучало на одной легкой ноте, стрелок еще долго лежал тихо и неподвижно, глядя во тьму. Он думал, прекрасно быть молодым и влюбленным. Прекрасно даже на том кладбище, в какое превратился этот мир.
«Наслаждайтесь, пока можно», — думал Роланд. «Ибо впереди новая смерть. Мы пришли к кровавому ручью. Не сомневаюсь, что он выведет нас к реке крови. А по реке мы выйдем к океану. В этом мире зияют разверстые могилы, и нет уже таких мертвецов, что покоились бы с миром».
Когда на востоке уже занималась заря, он смежил веки, забылся коротким сном и видел во сне Джейка.